текстом я хочу привести вам для начала повествование из Талмуда, которое разъяснит более конкретно, что мы должны сделать в своей жизни для того, чтобы оставаться людьми возвышенными, и тогда Всевышний отвечает на наши молитвы. Еще раз про Йешаяху, о чем мы говорили до чтения Тейлим. «Вайомерли, авдиата Исраэль шербахает пар». Таковыми мы должны быть, раб ты Израиль, в котором я обрету великолепие, говорит Всевышний. Для этого мы были созданы, в этом наша суть. И, соответственно, сегодняшняя лекция поможет нам сориентироваться и, может быть, немножко больше выглядеть возвышенно для того, чтобы наши поступки приводили к тому, чтобы божественное имя освящалось, и никто не говорил, что вот еврей ведет себя не очень хорошо. Нам действительно требуется быть возвышенными людьми. Повествует Талмуд, существует четыре вида искупления. Талмуд в трактате Йома, в трактате, который повествует о служении в Йом-Кипура, в день очищения. Ну, Йом-Кипур действительно очищает особым образом, но раскаяние нам требуется осуществить абсолютно каждый день, прийти к более возвышенному состоянию каждый день. Поэтому Йом-Кипур об этом, Талмуд в трактате Йом-Кипур, Йома, об этом как раз и рассказывает, что существует четыре вида искупления. А именно, нас призывает Тора совершать раскаяние, изменять свою судьбу, свое состояние каждый день. При этом Йом-Кипур обладает особой силой, особым влиянием. И также всевозможные несчастья и неприятности в нашей жизни, они приводят нас к искуплению. Как же вся эта конфигурация работает? Повествует Талмуд. Существует четыре вида искупления. Если некто не исполнял предписывающие заповеди и раскаялся, то не успел он сдвинуться с места, как его прощают. Еще раз, для этого не требуется Йом-Кипур. Каждый из нас, абсолютно каждый день, если он не исполнял какие-то предписывающие заповеди, заповеди «делай», не запрет, речь идет не о запретах, а для чего-то кида требуется Йом-Кипур. А повелительные заповеди, если мы недостаточно изучали Тору, если мы недостаточно совершали добро, оказывали милосердие и прочее, прочее. Короче, жизни были пустые. То не успеет он сдвинуться с места, как его прощают, о чем сказано. «Возвратитесь, сыны непослушные, и я исцелю непокорность вашу». Это слова пророка Ирмияу. Итак, пророк Ирмияу говорит о том, что вернуться на самом деле можно всегда. Только возвратитесь, как Всевышний говорит, я исцелю. Вы будете сразу же в большей мере образом возвышенного человека, и, соответственно, это является освящением божественного имени. То есть освящению божественного имени нет каких-то определенных границ, не существует, да, типа ноль или единица. Кто-то освящает, а кто-то оскверняет. Это не булева логика, ноль или единица в каждой мере, в которой мы в состоянии осветить божественное имя, вот в такой мере мы это и делаем. И так говорит пророк Ирмияву, что каждый момент времени, приняв на себя соблюдение чего-то, приняв на себя определенные элементы возвышенности, мы изменяемся, становимся другим человеком, и Всевышний исцеляет непокорность нашу. Мы действительно исцеляемся, мы излечиваемся от той скверны, от той болезни, которая у нас есть. Если же еврей нарушил запрет. Итак, до этого мы говорили про предписывающие заповеди, что человек не соблюдал, и тут он решил их исполнять. Теперь второй уровень, еще раз, четыре вида искупления. Второй уровень искупления. Если человек, еврей, нарушил запрет и раскаялся, то раскаяние задерживает наказание, и в Йом-Кипур ему даруется искупление. Как сказано, ибо в тот день совершит искупление вас, чтобы очистить вас от всех грехов ваших. Перед Господом вы очиститесь. Видите, это слова, которые нам приводит Тора, глава Ваикра, 16 глава. Книга Ваикра, 16 глава. Здесь Тора нам рассказывает, что Йом-Кипур действительно необходим. Для какой цели? Чтобы нарушения, которые совершает человек, были искуплены в этот день, конечно же, при условии раскаяние, чтобы очистить вас от всех ваших грехов. Это второй уровень искупления. Теперь дальше. Если нарушил запрет, наказание за который отсечение души или смертная казнь, и раскаялся, то раскаяние Йом-Кипур задерживают наказание, и страдания очищают от греха, как сказано, и я накажу их бичом за их преступление и проказы за их грех. Это пророк Йешаяху, который говорит, что такие страдания, которые Всевышний посылает нам, ибо ничего случайно не происходит, все эти страдания являются искуплением, ибо раскаяние Йом-Кипур за очень суровые грехи, за которые положено, не дай Бог, отсечение души или смертная казнь, то раскаяние Йом-Кипур лишь подвешивают наказание, дословно там сказано «подвешивают», но по-русски так сказать нельзя, поэтому мы перевели «задерживают наказание». «И страдания очищают от греха, как сказано еще раз, и я накажу их бичом за их преступления и проказы за их грех». Поэтому, если мы правильно смотрим на несчастье, которое с нами происходит, так что искупаем, принимаем несчастье как искупление, то тогда мы изменяемся, и тогда все это имеет смысл. Но если некто осквернил своим поступком божественное имя, вот мы доходим теперь до четвертого уровня раскаяния, то его раскаяние не может задержать наказание, Йом-Кипур не в силах привести к искуплению, а страдания не могут очистить от греха. Но все вместе они задерживают наказание, только смерть очищает, как сказано. Видите, еще одна цитата у нас из книги пророка Йешаяху. «И открытого услушания мне, Господу Богу воинств, не будет прощен вам этот грех, пока не умрете, сказал Господь Бог воинств». Пророк Йешаяху приводит эти слова, что не будет нам до нашей смерти. Только смерть является искуплением того греха, который мы совершили. Поэтому осквернение божественного имени – это самое страшное. Каковы примеры осквернения божественного имени? То, что мы сейчас с вами читаем, это все Талмуд, трактате Йома. Видите, Йома, страница 80, лист 86, страница А. Итак, каковы примеры осквернения божественного имени? Сказал Рав, если я возьму мясо в лавке, сразу же за него не заплачу. Если еврей кому-то должен денег, не согласованно и не возвращает, и все это происходит достаточно мерзко и отвратительно, то это, несомненно, осквернение божественного имени. Рава, будучи великим мудрецом в Вавилоне, говорит, что для него осквернение божественного имени будет, если он возьмет мясо и сразу же за него не заплатит. Несмотря на то, что ему, естественно, доверяли и были готовы дать в долг. Сказал Раби Йоханан, если я пройду расстояние в 4 локтя без тфилин и размышления о Торе. Талмуд приводит нам все эти повествования и не для того, чтобы сказать, какие у нас были мудрецы, а чтобы мы от них чему-то учились. В частности, каждый из нас должен, как рав, стараться оплачивать сразу, и люди будут это оценивать, и все это будет иметь значение. И мы тоже должны стараться не пройти расстояние в 4 локтя без тфилин и без размышлений о Торе, тогда люди видят, что мы возвышенные творение. Конечно же, если мы это делаем все ради показухи, то люди это тоже увидят, и поэтому очень важно иметь, не только правильно поступать, но иметь истинное возвышенное намерение, чему и учит нас учение Муса. Сказал Раби Ицхак из дома учения Раби Яная, когда товарищи человека стыдятся дошедшего до них слуха о нем. Что такое осквернение божественного имени? Когда товарищи стыдятся. Сказал Рав Нахман бар Ицхак, когда люди говорят, да простит его Всевышний за его грехи. Это пример осквернения божественного имени. В этом суть, вот прямо написано, в этом суть осквернения божественного имени. Горе нам в день суда, в день упрека, ведь когда-то наступит время, и все мы должны будем отчитаться за свою прожитую жизнь. Продолжает Талмуд. Сказал Абая, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим. Это слова из Шма Исраэль, что заповедано каждому еврею читать ежедневно и еженощно. Благодаря тебе творения должны возлюбить божественное имя. Для этого требуется изучать письменную устную Тору, прислуживать мудрецам, честно и с уважением вести дела с людьми. Итак, возлюби Господа Бога твоего, не только чтобы ты возлюбил, но чтобы и другие творения возлюбили Бога благодаря твоей жизнедеятельности. Это освящение божественного имени, и к этому необходимо стремиться. Что в таком случае говорят о нем творения, если человек освящает своим образом жизни божественное имя? Счастливый отец и учитель, обучавший его Торе, горе людям, изучающим Тору. Вот этот человек изучал Тору, и посмотрите, сколь возвышены его пути и насколько исправлены его деяния. О нем излег пророк: «Ты раб мой, Израиль, в котором я обрету великолепие». Это еще раз центральный лозунг того, к чему мы должны стремиться. И проявляется это даже в каких-то маленьких нюансах. Конечно же, изменить свою природу очень тяжело. Природа у нас такая, которую нам очень сложно изменить, исправить. И тем не менее, каждый легкий, каждый малый шаг, который осуществляет человек, он является существенным, его замечают творения, его, несомненно, замечает Бог, и человек становится лучше, и вся его жизнь исправляется, как следствие Всевышний начинает отвечать на его молитвы, на его чтение Тфилин в данном случае. Но что говорят творения о том, кто изучает письменную и устную Тору, прислуживает мудрецам, но не ведет себя с людьми честно и с уважением? Уважительно. Горе ему, изучавшему Тору, так люди говорят. Горе отцу и учителю, обучавшим его Торе. Посмотрите, сколь искривлены его деяния и отвратительны его пути, и о нем сказано: «И пришли они к народам, куда были изгнаны, и осквернили имя святое мое, ибо говорили о них: народ Господа они, и из земли его вышли». Слова пророка Иезекииля. Обратите внимание, пророк Иезекииль говорит, что само пребывание евреев в состоянии изгнания, когда разрушен храм, когда евреи из земли изгнаны, куда были изгнаны, то сказали: из земли его вышли. То есть народы мира говорят о том, что земля Израиля поедает своих жителей, в результате земля разрушена, мы изгнаны, находимся в рассеянии, и это осквернение божественного имени. То есть то состояние, в котором мы находимся сейчас, это очень важно понимать с точки зрения нашего изгнания со святой земли, это осквернение божественного имени, мы как бы в этих условиях живем. Поэтому, естественно, нам необходимо стать возвышенными людьми, чтобы принимать участие в исправлении этой ситуации, чтобы божественное присутствие могло распространиться в земле Израиля, чтобы пришел Машиах и так далее, и так далее. Повествует Талмуд. Сказал Рава: «Всякий мыслитель, поведение которого не соответствует его убеждениям, не мудрец Торы». Мыслители, они те, кто воспринимает мир греческим способом, они, может быть, очень глубоко мыслят, они очень многое понимают, они очень большие молодцы в том, что касается постижения, но если их поведение, если их духовный образ не соответствует их убеждениям, то они не являются мудрецами. Сказал Абая: «Он также является отвратительным, как сказано: и вот презренный и растленный человек, как воду пьющий беззаконие». Видите, 12-я ссылка, это книга Йова. Йов был как раз мыслитель народов мира, который очень хорошо служил Богу. И он говорит о том, что вот так жить нельзя. Вот презренный и растленный человек, как воду пьющий беззаконие. И Йов говорил как раз о мыслителе, а не о каком-то примитивном и неразвитом. И тонкости этого вопроса воспринимаются сердцем. Всевышний их строго судит, и они спускаются в преисподнюю даже в час, когда народ Израиля пребывает в мире. Даже тогда мыслители, образ которых не соответствует их мудрости, они пребывают в преисподней, даже когда в целом есть связь между Богом и Израилем, и народ Израиля пребывает в мире. Пожалуйста, кто в YouTube, я отвечаю на вопросы, кто будет... Кто в Зуме, я отвечаю на вопросы сейчас во время лекции в YouTube в течение недели. Не забудьте там поставить лайк, расшерить и все остальное, чтобы это видео освящение божественного имени увидело большее количество людей, которым это, возможно, будет полезно. В каком стихе Тора повелевает нам освятить имя Всевышнего даже ценой своей жизни? Это вопрос, который мы должны поднимать всегда, когда мы видим какой бы то ни было закон, мы слышим о нем, всегда мы должны в первую очередь понять, где об этом сказано в Торе, после этого, как этот стих Торы комментирует Талмуд, и дальше первые комментаторы, и последние комментаторы, что об этом говорят комментаторы Торы, и тогда у нас возникнет грамотная конфигурация нашего знания, тогда наши знания не будут какими-то отрывками, прерывистыми и несостоятельными. Итак, освящение божественного имени. То, что было мною провозглашено, где об этом сказано в Торе. Видите, книга Ваикра, 22 глава. Прямо сказано: «Велоти халилу эчем кодыши, венигдаш тебе торбны Исраэль, ани рашем микадишхем, амуцетхем, мерац митсраем, льотлухем лилудим, ани рашем». «И не оскверняйте имя святое мое, и я буду освящен среди сынов Израиля, я Господь, освящающий вас». Итак, запрет на осквернение божественного имени. И говорит Бог: «Я вас освящаю, и поэтому вы должны быть святыми, великими». «Кто я? Какой я?» — говорит Бог. «Я вывел вас», на самом деле не вывел, а вывожу, неправильный перевод. «Амуцы, выводящий вас из земли египетской». Всевышний всегда выводит нас из земли египетской. Мы должны только выходить, мы должны только стремиться к тому, чтобы держаться за его крылья, и на его крыльях он вынесет нас из земли египетской. Короче, он нас выводит постоянно, «Амуцы, выводящий нас, вы, я вывожу». «Вывожу вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом, я Господь». То есть речь не идет о том событии, которое произошло когда-то. Бог говорит: «Я всегда вас вывожу постоянно, только вы должны не дремать, а должны принять активное участие в том, чтобы позволить мне вывести вас из земли египетской». Рамбам. Законы освящения божественного имени и суды Тора, глава 5. Здесь у меня нет перевода, я не сделал перевод предварительно, поэтому переведем с вами сейчас вместе. «Коль бет Исраэль мицувим», всякий в доме Израиля, есть ему повеление, в отношении повеления, «Алькиду Шашема», освящение божественного имени. Пожалуйста, первоисточник в Рамбаме. Великого имени, как то сказано: «Венигдаш тебе тогны Исраэль, я освящусь среди народа Израиля». Это Всевышний говорит, что он осветится среди народа Израиля. «Умазгарим шилола халило», и нам приводится запрет, то есть есть повеление осветить имя Бога и запрет его осквернить, как сказано: «Велоти халилу эчем хачи», и «не оскверняйте имя святое мое». Это та самая цитата, которую мы привели до этого. Кейцат, каким образом это исполняется? Кшиямод овет куховим, веянос эт Исраэль, лавор аляхат миколи митцвот. Когда язычник будет заставлять еврея нарушить какую-то заповедь, гаумрот бетура, сказано в Торе, о Егаргену, либо предаст его смерти. И сейчас, когда мы с вами будем читать, с точки зрения Рамбама, в основном здесь речь идет именно о язычниках, которые нас к чему-то принуждают, заставляют и прочее. Но мы должны понять сегодня, что наш главный язычник живет внутри нас. И этот наш главный язычник – дурное побуждение, которое устремляет нас именно к тому, чтобы нарушить все заповеди Торы и говорить, что иначе я тебя убью. Как он говорит: иначе жизнь тебе будет не сладка. Будешь вот слишком религиозным, жизнь твоя вся станет горькой и не сладкой. Это равно твоей смерти. Сегодня в основном для освящения божественного имени требуется не то, что раньше. Раньше требовалось отдать за Бога жизнь в прямом смысле этого слова, во времена погромов, времена Богдана Хмельницкого, Петлюры, погромы в Польше, погромы в средние века в Евросоюзе, когда требовалось от евреев оставить свою веру или погибнуть. Тогда люди отдавали, наш народ отдавал жизни за свою еврейскую веру. И даже люди, которые не были чрезмерно праведными, не считались там великими в поколении, они все предпочитали погибнуть, но не оставить свое еврейство. Сегодня для освящения божественного имени и требуется совсем другое. Требуется не погибнуть физически, а требуется умертвить в себе какие-то примитивные, приниженные формы бытия. Поэтому все, что здесь говорит Рамбам относительно того, что нужно погибнуть, но не изменить своей вере, нам сегодня нужно понимать, ну и в прямом смысле, да, если вдруг кто-то, не дай бог, столкнется с такой ситуацией, что ради еврейства ему надо будет погибнуть, то он должен отдать жизнь за свою веру, за своего Бога. Но в основном от нас требуется как раз умертвить свое приниженное, свое малозначимое, свое приниженное и так далее. Итак, говорит, соответственно, язычник. Он пытается, он обращается к нам, чтобы мы нарушили какую-то заповедь Тору о Игоргену, либо он нас убьет. Я вор, вали горок. То сказано так, что человек должен сохранить свою жизнь, как то сказано, Бамитсва шер ясо там гадам ве хайберем. Заповеди, которые человек исполнит и будет жить ими. Хайберем ве лоши ямутберем. Что Тора дана для того, чтобы жить ею, а не умереть ею. То есть, если язычник заставит нас, будет заставлять нас нарушить что-то, любую заповедь, то ради сохранения жизни мы должны ее нарушить, кроме трех заповедей. Ваим, мы сейчас увидим все детали, это все пока не так однозначно. Ваимет если человек умер и не нарушил, то тогда он виновен в своей смерти. Дальше Рамбам разъясняет. Дма дварима мурим. О чем идет речь? Бешар мицвот. Речь идет о всех заповедях. Хуц ми авудат кухавим гилу арайот вишфихут дамим. Кроме идолопоклонства, разврата и кровопролития. Если язычник потребует от нас эти три действия совершить, эти три греха совершить, самые фундаментальные разврата, идолопоклонство и кровопролитие, то тогда мы должны погибнуть. Один из этих трех, любой из этих трех запретов, если скажет язычник, наруши его, или ты будешь убит, то нам следует принять смерть. О чем идет речь? Сейчас Рамбам спрашивает об остальных запретах, что остальные запреты можно нарушить, если язычник угрожает нам смертью, в какой ситуации, только если его намерение ради собственной пользы. Кегон шансо ливнотло бейто бешабату левашелю тавшелу. Если, например, он хочет, чтобы ты построил, чтобы еврей построил ему дом в шаббат, занялся строительством в шаббат, либо сварил ему какую-то еду в шаббат. То есть ему, он совершенно не знает, что это шаббат, он может даже не понимать, что это еврей. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы еврей нарушил шаббат, нарушил свою веру. Он просто хочет, чтобы дом был достроен и чтобы еда была изготовлена, сварена. Это то, что его интересует. А шаббат, не шаббат, совсем не тема его теологических исследований. Вот в такой ситуации можно нарушить шаббат для того, чтобы спасти свою жизнь. И нужно нарушить шаббат. И, кстати говоря, это закон пикуах нефеш, спасение жизни, что в случае, если есть больной человек, то ради спасения его жизни можно совершить, опять же, все нарушения, кроме трех, которые были приведены. Арабы-язычники, а христиане. Это тема отдельная. Отдельная тема, требующая отдельного рассмотрения. Поэтому пока мы не будем касаться. В любом случае, речь идет в данном случае о тех народах, которые пытаются нас лишить нашей Торы и нас принизить и привести к отдалению нас от Бога. Авалим нитковен лгаверо альга митцвот бельвад, им гая бана бейно левейн ацмо, вейн шам шум асара митцвот. Хорошо, оставим пока на этом. Коля дварим гаэлу, шло бешат гзера. И все это не в час декрета. Если язычники установили декрет против еврейского народа именно с целью того, чтобы мы нарушили наш завет, то тогда нельзя нарушить ничего. То есть можно нарушить все, кроме трех заповедей, если это не время декрета, а если время нашего преследования, погромов и прочее, когда язычники действительно намереваются, чтобы мы нарушили наш завет, то тогда нельзя допустить никакого изменения, нужно погибнуть ради самого малозначимого, так нельзя сказать, обычая, но ради самого такого вот мелкого обычая, мелкий тоже не подходит, самого такого простого, не знаю. Аваль бешатак зира, но в час декрета, веруши я амод мелах раша, если встанет нечестивый царь, кен Навухаднецер, как Навухаднецер, вахадерав и подобные ему, Вигзор гзирали Израиль в отель Датам. Установить декрет в отношении еврейского народа, чтобы вера наша пропала. О мицва минра мицвот, или даже какая-то одна заповедь. Ерарог валь явор. То мы должны погибнуть, но не нарушить. Афилу алихат мишар мицвот бейны нас, бетоха сара бейны нас, бейнола вейнацва. Вне зависимости от того, требуют ли публично язычники от еврея нарушить этот обычай или не требуют. В Талмуде по этому поводу сказано, что если язычник, намеревающийся именно привести тебя к нарушению заповеди, требует от тебя поменять шнурки на твоих ботинках. Раньше было принято, чтобы евреи были обуты в черные ботинки в знак траура по разрушенному храму, и чтобы у них были белые шнурки в знак того, что человек не высокомерен и не говорит, что я вот так, не показывает, не демонстрирует своим одеянием, своим обуванием, что вот он настолько праведен, что в состоянии скорбить о разрушении храма в полной мере, поэтому ботинки черные, но шнурки были белые. Так вот, если язычник скажет, поменяй шнурки на ботинках, в знак именно того, чтобы мы нарушили наш завет, то каждому человеку необходимо погибнуть, но не совершить данное нарушение. И теперь обратите внимание, погибнуть ради малейшего еврейского обычая, когда язычник тебя к этому призывает, когда заставляет, когда язычник заставляет, чтобы ты это сделать, мы обязаны, согласно закону, согласно тому, что пишет Рамбам, на основании Талмуда, в трактате Сангедрин, мы должны погибнуть. И теперь обратите внимание, наше дурное побуждение тоже постоянно говорит нам, нарушь это, а тут ты не в силах это исполнить, потому что человек слабый, и потому что ты уже привык, у тебя уже устояла ситуация, что ты вот так поступаешь, и в результате мы абсолютно не меняемся. Так вот, освящение божественного имени, концепция освящения божественного имени заключается именно в том, чтобы мы спорили с этим язычником, который внутри нас живет, с дурным побуждением, и чтобы мы не следовали за ним и каждый раз находили силы исполнить те законы, заповеди, повеления и обычаи, которые нам дает Творец, и чтобы мы всегда не жаловались на то, что вот мы не в силах, ибо язычник внутри нас, он нас пересилил, ну что мы можем сделать в такой ситуации, люди обычно плечами пожимают, ну я такой вот слабый, несчастный, типа что я могу сделать, мой язычник внутри меня, он силен, а я слаб, поэтому я как бы стараюсь и прочее. Суть заповеди освящения божественного имени в мирные времена – возвышенность потомков Авраама. Как к этому прийти? Только учение мусар. Сегодня, в принципе, изучение всей Торы, не только учение мусар, но учение мусар, оно из всей Торы выбирает те понятия, те повествования, те постановки вопроса, которые приводят человека к трепету перед небесами, когда небеса становятся для человека чем-то осязаемым, ощущаемым, и человек отдаляется от греха. Итак, учение муса. Учение муса. Учение муса. Для тех, кто хочет лучше с этим познакомиться, учение мусар. Могу вам порекомендовать книги, которые изменят вашу судьбу, и вы станете другими людьми. Вот это книги «Учение мусар», которые написали великие в нашем народе, и мы очень старались сделать перевод и привести объяснения, комментарии, толкования, которые построят мост между сегодняшним мыслящим человеком и между духовным наследием прошлых веков. Продолжаем дальше. Мы возвращаемся теперь, значит, еще где сказано еще в Торе относительно того, что нам заповедовано быть святыми. Святыми в глазах наших детей, наших жен, соседей и всего остального. Так сказано в Икра, глава 20. Сказано так. «Вейтем лих души, кикадоша нирашем, вавделят хэмин рамим льет ли». и будете мне святы, да свят я Господь, и я выделил вас из народов, чтобы вы были моими». Главное свойство еврейского народа, что отличает нас от других народов, это именно наша последовательность, наша верность истине, Божественному Завету, когда мы свое собственное комфортное бытие оставляем во имя более возвышенного бытия. Книга Дварим, глава 7, сказано так: «Ки ам кадош атале Рашем Элокеха, беха беха Рашем Элокеха льет лолам с гулами коль гамим ашер альпнега адама». «Ибо народ святой ты Господу Богу твоему, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был ему народом, его достояние из всех народов, которые на земле». Пророк Йешаяху: «Вайомер ли авгията Исраэля шербехает пар, и сказал мне: ты раб мой Израиль, которым я обрету великолепие». Обратите внимание на эти слова. Дело в том, что мы живем в этом мире, который очень красивый. В нем есть горы, моря, и вся реальность восхваляет Бога очень сильно. Творение, которое создал Бог, красота творения, горы, долины и все остальное, все это является восхвалением Всевышнего. Но Всевышний утверждает, что великолепие он может обрести только в исправленном образе человека. В человеке, который изначально создан в условиях противоречия между его душой и телом, между его возвышенным и приниженным. Если человек станет возвышенным творением, то это будет освящение Божественного имени, и только в этом Бог может обрести великолепие. Так что имейте в виду, от нас требуется много, и задача у нас очень ответственная. Книга Ликутей Цор. «Аль-Едей Мессират Нефеш, Аль-Кидуш Ашем, посредством самопожертвования за освящение Божественного имени, Зухин ле шалому, достаиваются мира. Валидеза зухин ле дабер дварим к душим». Человек удостаивается того, что его речь будет святая, речь его будет полна святостью Торы, и тфила, и молитва. Молитва будет работать. Это то, что я провозгласил в самом начале при чтении Торы. Когда молитва принимается, когда молитва работает, когда человек жертвует собой самопожертвование во имя освящения имени Бога, «Велекашера махшава ретевеля дебура», когда его мышление хорошо связано с его речью. Итак, обратите внимание, самопожертвования сегодня от нас не требуют физической смерти в основном. Как правило, везде, почти во всех странах можно вызвать полицию, если есть какая-то опасность, и полиция поможет еврею от язычника спастись. Но от внутреннего язычника никакая полиция нравов не поможет, поэтому необходимо пожертвовать собой, пожертвовать своими нижними приниженными формациями в рамках освящения Божественного имени, и тогда молитва и речь наша будет возвышенная, и тогда мышление будет связано с нашей речью. Короче говоря, от нас требуется, чтобы мы были исправленным человеком. Заповедь исполнения этой заповеди в наши дни, когда... Исполнение заповеди в наши дни, когда для освящения имени Творца нет необходимости гибнуть, а следует жить в условиях самопожертвования. Жить возвышенно. А нижние структуры человеческие, они, конечно же, скулят, они, конечно же, протестуют, они совершенно... Жить таким образом не намерены и не хотят. Ну, не хотят они. Все телесное, оно воет, стонет и говорит: давай мы будем приниженным, давай мы будем от зверей, отличаться только уровнем интеллекта, а в остальном будем мы так более-менее по-животному жить, и будет все прекрасно. Так вот, ими в условиях самопожертвования пожертвовать, и тогда все будет прекрасно. Мы превращаемся в творение, которое своим образом освещает Божественное имя. И все люди говорят, как мы учили в самом начале в Талмуде, о том, что люди скажут, что, что в таком случае говорят о нем творение. Что в таком случае говорят о нем творение? Счастливый отец и учитель, обучающий его Торе. Горе людям, не изучавшим Тору. Вот, вот этот человек изучал Тору, и посмотрите, сколь возвышены его пути и насколько исправлены его деяния. Об этом говорит Талмуд, что вот мы станем такими. Еще раз, можно пытаться начинать, это не ноль или один логика, можно пытаться прожектором своего сознания поставить такую перед собой задачу, и постепенно эта задача будет реализовываться. Ликутей Алахот. Что нужно делать? Конкретный совет. Лыдапек ацмо эльга эмет. В первую очередь, необходимо к истине прилепить себя. Стремиться к истине. Если мы выработаем в себе способность прилепиться к истине, стать с ней одним целым, то тогда мы, несомненно, будем в состоянии исправить себя, потому что все зло, которое есть в нас, это со стороны лжи. И как только мы выработаем все стремления к истине, вся наша жизнь изменится, и мы в какой-то мере, в зависимости от того, насколько к истине мы прилепились, в какой-то мере мы будем людьми истины и освящать божественное имя своим образом. Велгиштотеклы эмунатой, стремиться к вере, биештатекут гадоль, в большом стремлении, велгашлих кольготавот, и отбросить все страсти в лимсор навшоль кидушашем, и устремить свою душу к кидушашем, к освящению божественному, божественного имени, бишвиль гашем и дурах, ради Бога благословен он. Тейлим. Так сказано в Талмуде, да не будет в тебе идола чужого, и не поклонись истукану чуждому. Это вот эти слова Тейлим. Что такое чуждый идол, находящийся в человеке? Это его дурное побуждение. Дурное побуждение. Вот я еще раз привел слово пророка Йехескеля, что и пришли они к народам, куда были изгнаны, и осквернили имя святое мое, ибо говорили о них, народ Господа, они из земли его вышли. То есть народы мира воспринимают земли Израиля, поедающие своих жителей, когда мы с вами находимся вот таким вот образом. За границей, в рассеянии, даже в земле Израиля, когда мы проживаем, но в условиях изгнания, когда божественное присутствие изгнано из земли Израиля. Теперь я хочу поделиться с вами рассуждением Сабы из Кельма, страница 82. Так, Сабы из Кельма. Вот это. Книга, которую можно прочесть и можно купить, тем самым помочь нам в издании следующих книг Мусара, в частности, «Магиды из Полоцка», над которым мы сейчас работаем. «Мусар. Дома учения в Кельме». Сейчас я поделюсь с вами экраном и покажу эту книгу. «Мусар. Освящение божественного имени». То есть одна из подглав, одна из подзадач Мусара – освящение божественного имени. «Он сказал мне, ты мой раб Израиль, в котором я обрету великолепие». Эту цитату из книги пророка Йешаяху мы уже приводили. «На еврейский народ возложено осветить божественное имя возвышенным и трепетным служением. К этому стремился раби Акива. Все свои дни я с нетерпением ожидал, когда же удостоюсь исполнить заповедь освящения имени Всевышнего. Об этом сказал Бог, через близких ко мне я освящусь и перед лицом всего народа почитаем буду. Все праведные поступки, совершаемые человеком, вопреки его естеству, являются освящением имени Бога. И есть ли пределы награды тому, кто прославляет царя всех царей, святого благословенного?» То есть простейший вопрос, когда мы живем, когда мы встаем с утра и просыпаемся и думаем, чего бы сегодня такое сделать, то мы должны понять, кого мы при этом собираемся прославлять нашими делами. Бога или самих себя, добиваться каких-то продвижений по своей жизни или приводить землю Израиля в состояние того, чтобы она была святой, чтобы Бог здесь. И для этого совершенно не нужно где-то учиться в каких-то там заведениях определенных. Любой человек, который встает с утра, идет на работу, Но цель его работы, цель его жизни, освящение божественного имени, он на работе выглядит как возвышенный человек. Возвращаясь с работы вечером, он учит Тору согласно своим возможностям, и по дороге он учит Тору согласно своим возможностям. Тогда все в его жизни изменяется, и он в этом процессе участие принимает. Сказано так: не соблюдайте и исполняйте Тору, ибо она ваша мудрость и ваше понимание перед глазами народов, которые услышат все эти повеления и законы, и скажут, однако, мудрый и разумеющий этот великий народ. Данный стих Тора следует понимать так: и соблюдайте, изучайте Тору столь разумно, чтобы ваше «и исполняйте» даже окружающим народам дало понимание того, что Тора – божественное учение, источник мудрости и света. И тогда изучение Торы Всевышнего и возвышенное служение осветят имя Бога. Царь Давид учит нас, как к этому прийти. Вот конкретный совет от царя еврейского народа. «Отведайте и увидите, что благ Господь и счастлив человек, находящий в нем укрытие». Мы до сих пор говорили, что нужно своего внутреннего язычника, идолопоклонника умертвить и нижние формы своей жизни умертвить. А царь Давид нам говорит немного иначе. «Отведайте и увидите, придите к Торе, оставьте опять все эти свои внутренние недостатки». Забросьте их, не ориентируйтесь на них, отведайте и увидите, что благ Господь и счастлив человек, находящий в нем укрытие. Тогда будет настоящее счастье, а так все это не... Отведайте вкус мудрости и увидите, что благ Господь. И тогда перед вами раскроется, насколько счастлив человек, находящий в нем укрытие. А тогда и все народы осознают, что Тора – ваша мудрость и понимание – и это станет освящением имени Бога. В трактате Йома сказано, что говорят люди о праведном человеке. Счастье тому, кто изучал Тору, благо его отцу и учителю. Мы это видели с вами непосредственно в Талмуде. О нем говорит пророк, он сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором я обрету великолепие. Это цитата из книги Сабы из Кельма, то, что я вам показывал. Книга, которую можно изучать, и она приводит к исправлению наших конфигураций внутренних. А теперь у нас точнее, небольшой отрывок из «Мусар дом учения в Кельме», второй том этих томов два. И сейчас мы снова поделимся. Мы уже говорили прежде, насколько человек любит самого себя, настолько он отдаляется от Всевышнего. Так, любовь к себе, к своим, по умолчанию, приниженным каким-то конфигурациям, она отдаляет от Всевышнего. Ведь к Богу можно приблизиться только душой, как сказано, пусть придет душа, в которой есть все эти качества, и прославит того, в ком есть все эти качества. Непременно нужно избегать телесных вожделений и воцарить над собой душу, и тогда и тело, и душа будут вознаграждены неописуемым наслаждением. Страсть же по своей природе усиливает любовь к плоти, поэтому человек, предающийся ей, далек от Бога, ибо к нему приводит только знание. Поэтому за тяжкие преступления, совершаемые под воздействием страсти, полагается карет, как сказано, ибо вот далекие от тебя пропадут, уничтожишь ты всякого, кто отвратится от тебя. Где это сказано? Книга Ваикра. Видите, Тора говорит, что всякий далекий будет уничтожен, устранен и так далее. А пропажа – это именно карет, отрезание души, поскольку сказано, и душа всякого, кто прибудет делать какую-либо работу в этот самый день, в шаббат, истреблю эту душу из среды народа ее. То есть у нас возможность потерять нашу душу, это очень печально. Человеку следует разработать способы усмирять тело, неподвластное душе, и тогда будет благо им обоим, как разъяснено в моем предыдущем письме, в рассуждении. Всевышний пожелал даровать заслугу Израилю. Поэтому я страшусь, вдумываясь в слова мудрецов Талмуда, человек подобен осленку, влекомому листивыми речами. Это сказал Иов, мыслитель народов мира в 13 веке до новой эры. Ведь манящие сети дурного побуждения – это и есть зов страсти. И если человек ему поддастся, то отдалит от благословенного Бога, и тогда, упаси Бог, получит наказание коры. Это то, что касается Сабы из Кельмы. Теперь мы прочтем с вами небольшой отрывок из книги Сабы из Слободки. Сабы из Слободки, царь Ешивы Слободка. Сабы из Слободки был величайшим учеником Сабы из Кельмы и написал книгу, основанную на концепции величия человека. Если Сабы из Кельмы в первую очередь старался исправить недостатки, то Сабы из Слободки тоже, но только с другой позиции, с позиции как раз не недостатков и приниженности человека, а наоборот, с точки зрения его величия, как великий человек должен использовать свой потенциал величия для того, чтобы продвинуться в своей жизни и стать творением, божественное присутствие, привлекающим и имя Бога освящающим. Так Ешива Слободка. Сейчас я вам открою этот текст. Возвышенный образ человека. Обратите внимание. И выйдет, речь идет об исправленном человеке, когда придет Машиах, но каждый из нас уже при жизни здесь, в этом мире, может в какой-то мере продвинуться в этом направлении. И выйдет побег из ствола Ишая, расцветет потомок из его корней, и снизойдет на него дух Господа, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и трепета перед Господом. Ишаяху, пророк Ишаяху, глава 11, пророк Исаия. Короче говоря, человек в будущем, будущие времена изменится и станет совершенно другим. Для принятия Торы нам необходимо духовное совершенство. Обратите внимание, если кто только пришел сегодня вот эту фразу повесил и дальше в течение часа ее повторял, мы бы сейчас с вами повторяли только эту фразу, было бы достаточно. А именно, что мы здесь учим? Для принятия Торы нам необходимо духовное совершенство. То есть те из нас, кто считают, что являются людьми Торы, но при этом далеки от духовного совершенства, а это в условиях разрушения храма все из нас, мы должны понимать, что для принятия Торы таки необходимо духовное совершенство, мы должны быть возвышенными людьми. Тора обращена к совершенному человеку. Поэтому мы должны к этому стремиться. Это не нечто такое желательное, предпочтительное, немаловажное. Это самое, что ни на есть, базисное потребность, базисное стремление нас, чтобы мы были творениями совершенными духовными. Это не только заповедь и повеление, но следствие самой сути человека и требования законов мироздания. Возвышенный образ и достойные качества были свойственны первому человеку до совершения им греха. И на нас возложена обязанность приложить все силы для исправления своих недостатков, ибо только на этом условии нам позволено вступить в обитель Торы. Вступить в обитель Торы нам позволено только на основании того, что мы будем совершенными творениями. Совершив грех, Адам пал с недосягаемых высот глубочайшей бездны, был проклят сам, а с ним и все мироздание. Он не был таким человеком, как мы сегодня, его качества были совсем иными, он даже после греха был великим, и с течением времени этот график по экспоненте спадает, наше духовное состояние постоянно спадает по экспоненте, мы все больше оказываемся пронизанными влиянием древа познания, древа смешения добра и зла, и становится все хуже. После греха вся его сущность принципиально изменилась, материализовалась, огрубела, и опустилась в глубины проклятия. Его образ и природа совершенно преобразились. Истинные изначальные качества, свойственные человеку с его сотворения и свет его лица в результате наказания за грех, были погребены под наслоением суеты, но в конце дней все они раскроются в том виде, как их хотел видеть Творец, создав человека по своему образу и подобию. Но что это за качества, которые раскроются в конце дней, с приходом праведного Машиаха, когда все творение вернется к своему возвышенному исправленному состоянию. Когда мы задаем этот вопрос, что это за качество, то это не праздное любопытство, а то, что должно направлять наше движение сегодня, что мы должны исправлять сегодня в себе. Об этом говорит пророк. И выйдет побег из ствола Ишая, расцветет потомок его из корней, из его корней. И снизойдет на него дух Господа, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и трепета перед Господом. В те дни восстановится возвышенный образ человека, а с ним и изменится вся реальность, как продолжает пророк. То есть мы живем сегодня все в состоянии лжи, и насколько мы исправим сегодня себя, насколько мы приблизимся к состоянию совершенного человека, что и есть освящение божественного имени, то настолько изменится вся окружающая нас реальность, мы просто будем жить совсем в другой ситуации. Так продолжает пророк. И волк будет жить рядом с агнцем, и леопард с козленком, и телец, и молодой лев будут пастись вместе, и маленький мальчик будет водить их. И корова, и медведица будут пастись, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как бык. И младенец будет играть над норой кобры, и к норе гадюки дитя протянет руку свою. Тогда произойдет изменение всего мироздания, и оно вернется к истинной реальности, как это было до совершения греха. Не будут делать зла и не будут уничтожать на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как воды наполняют море. Видите, то, что произойдет в конце дней, и тот из нас, кто хочет осветить божественное имя. Сегодня в какой-то мере он должен стремиться исправить себя и направить это исправление согласно пути, который ведет к человеку конца дней, времен Машиаха. Из этого следует, что зло не является прирожденным естеством волка, леопарда, кобры и гадюки. Эти свойства не были изначально заложены в них при сотворении мира. Животные не были созданы для зла, стали таковыми в результате греха человека и проклятия всего мироздания. И как изменился их внешний вид, когда змеи начали ползать на брюхе, также деформировались и некоторые их природные свойства, превратив их в хищников. И увидел Бог все, что он соделал, и вот очень хорошо. Все созданные им творения изначально были исключительно добрыми и происходили из источника милосердия. Однако человек совершил зло, разрушив свою жизнь и повлияв на судьбы своих потомков, и создал себе вредителей. Вредителей создал себе, естественно, человек своим грехом. Тогда же будет искуплен грех, исправится искривленное, и пропадет проклятие из творения. Человек и все другие создания вернутся к своему изначальному возвышенному состоянию. Мироздание вновь придет к истинной реальности и станет как Ган Эден до совершения человеком греха. Наступит мир и не будет плача на всей земле. Саба из Слободки. Очень рекомендую изучать его книгу, основанную на концепции величия человека. И это изменит вашу судьбу. Давайте подведем короткий итог. Поскольку время наше заканчивается, у нас остается последние две минуты. Итак, концепция освящения божественного имени. Мы начали с того, что Всевышний принимает молитвы, как говорят наши мудрецы, от человека, освящающего божественное имя своим образом, своей возвышенностью. Пророку Ишаяху говорит, что для этого и на условии этого был создан человек, как сказано, и сказал мне, ты раб мой Израиль, которым я обрету великолепие. Талмуд говорит о том, что за осквернение божественного имени не помогает ни раскаяние, ни Йом-Кипур, и даже страдания, только смерть искупает осквернение божественного имени. Что такое осквернение божественного имени? И, соответственно, в чем заключается его освящение? Осквернение, когда люди говорят, противный человек, своими словами уже совсем. Освящение божественного имени, когда люди говорят, посмотрите, насколько возвышено это творение. В книге Ваикра нам дается повеление освящать божественное имя своим образом, деяниями, словами, поступками. И не оскверняйте имя свое, имя святое мое, сказано в книге Ваикра, 22 глава. Я буду освящен среди сыновей Израиля, я Господь, освящающий вас. Я вывожу вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом. Рамбам говорит, что даже за малейший грех, которому язычник тебя привлекает ради того, чтобы ты нарушил божественный завет, ты должен погибнуть, но это не сделать. И при этом наш внутренний язычник нас понукает и призывает нарушить все, что угодно, и мы следуем за ним и жизнь не отдаем. Завершим на позитиве. Ваикра, глава 26. Вераитам лик душинки кадошани, и будьте мне святы, ибо свят я Господь, я выделил вас из народов, чтобы вы были моими. Бог выделил нас, чтобы мы были его народом. И дай Бог, чтобы эта лекция помогла нам хотя бы просто прожектором своего сознания залить наши пути жизни и понять, что это некая центральная задача, которая перед нами стоит. И дай Бог, Всевышний дарует нам успех, у нас будет все хорошо. Спасибо за внимание. И на этом мы закончим сегодняшнюю лекцию.